Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз журналист-международник Дмитрий Бабич. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И Антон Любич, известный экономист, экономический обозреватель газеты «Взгляд». Добрый день, Антон.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор мы хотели бы начать с беседы о итогах перестройки, о том, как все было, потому что вот 2020 год у нас получается двойной юбилей, на мой взгляд. 85-й год – начало перестройки, а 90-й год – это уже расцвет, это то время, когда все граждане на себе ощутили итоги, результаты вот этого периода, когда руководящая направляющая роль КПСС исчезла, исчезла цензура, открылись границы, гласность, огромное количество публикаций. Ну, с другой стороны, подрыв экономики, потому что магазины опустили, полки магазинов, ассортимент значительно уменьшился, и это все был, так сказать, рукотворный труд отдельных людей, которые имели отношение вот к проведению практическому перестроечной кампании. Но до сих пор у нас, в общем-то, о механизмах, о том, как все это происходило, очень мало что известно. Может быть, еще время не пришло, пройдет полвека, наверное, какие-то мемуары появятся, публикации документов. Тем не менее, о многом мы знаем косвенно, из каких-то косвенных свидетельств, кто был инициатором всего этого дела, кто организовывал. Существуют разные версии. А вот Дмитрий Олегович Бабич, он серьезно занимался этой темой. У меня такой вопрос. Ну вот появилась в свое время книга «Беллетристика», небольшая повесть Михаила Петровича Любимова, бывшего разведчика, где он доказывал, что все организовал Андропов, люди из его аппарата, Шахназаров-старший, Арбатов-старший и так далее, и так далее. Но совсем недавно я услышал другую версию. Человек брал интервью одного высокопоставленного отставного чиновника из КГБ, и тот сказал, ну что, ну как мы могли все это проводить без согласования на самом верху, это вообще невозможно. Все тогдашние представители истеблишмента знали прекрасно, что будет парадигма развития страны меняться без согласования на самом верху, на уровне там Брежнева, Суслова, ну не знаю насчет Суслова, но других руководителей страны, это не могло бы быть проведено. Но, по всей видимости, все это осуществлялось в условиях очень жесткого контроля и скрывалось тщательно. Не так ли, Дмитрий Олегович?
Безусловно, так. И тут был, конечно, и элемент сговора верхов. Это сейчас очевидно. И тут никакие не косвенные свидетельства. Тут есть совершенно открытые архивы, воспоминания. Это все довольно точно известно. Но основное все-таки движение, конечно, это был просто естественный исторический процесс. Ну, прежде всего, начну с того, что невозможно оценить такой процесс, как перестройка и произошедший впоследствии развал СССР, так же, как и революцию 1917 года, его невозможно оценивать однозначно положительно или однозначно отрицательно. Вот моя любимая метафора в этой связи – это слон в темной комнате, которого трогают три слепых философа. Да? Один потрогал ногу и говорит, слон – это что-то похожее на колонну. Другой потрогал хобот и сказал, да что вы, слон – это что-то гибкое такое, проводящее жидкость. Третий потрогал хвост и сказал, да что вы будете говорить, это что-то похожее на веревку. Да? Вот, так же и революция 17-го года, также и перестройка. Революция 17-го года для кого-то, и совершенно справедливо, это падение уровня жизни, это уничтожение духовного наследия народа. А для кого-то это новые возможности, открывшиеся для низших классов, это общая школа, в которой вдруг оказалось, что и потомки дворян, и потомки крестьян могут прекрасно учиться. То есть, как вам сказать, это огромный слон, и разные группы нашего общества трогают. Одна трогает ногу, другая трогает хвост, и обе кричат друг на друга, что вы мне будете говорить, я же сам это чувствую, вот это было. И действительно, это было. Также и перестройка. Вы совершенно правильно, Евгений, начали разговор с того, что да, свобода публикации, возможность поехать за границу. С другой стороны, да, абсолютное крушение советской экономики. Оказалось, что она не способна перейти на рыночные рельсы без огромных потерь. Проводилось это все очень неумело. Ну, вот этот самый закон о предприятиях, что он сотворил. В Советском Союзе деньги вращались как бы в двух отдельных барабанах. Да? Один для производства, другой для зарплат, для потребления. А эти барабаны взяли и совместили, да еще и не разрешив менять цены. В итоге произошла такая скрытая инфляция. Тогдашние советские экономисты, они в таких докладах своих закрытых еще при Брежневе говорили, что вы говорите, что инфляции нет, что цены не растут. Очереди растут, вот это и есть инфляция, да, просто она принимает у нас другие уродливые формы, не в виде скачков цен, а в виде роста очередей. Но то, что вы говорите про Любимова, его книгу, есть, мне кажется, еще более интересная, фундаментальная книга Михаила Делягина «Светочи тьмы», в которой рассказывается та часть этой истории, которую просто невозможно отрицать, и которая основана на фактах. Андропов действительно отправил в начале 80-х годов в Венский экономический институт учиться группу экономистов, которые, в общем-то, и провели ельцинские, не горбачевские, бездарные, а ельцинские, действительно радикальные, во многом трагические экономические реформы. Там были и Евгений Григорьевич Ясин, там был и Чубайс, там был и нынешний владыка Альфа-банка Авен, там был и Сергей Глазев, который в этой как бы группе сыграл роль такой, я бы сказал, благословенной черной овцы. Он единственный из них, у кого остались остатки совести, и он пошел против течения. Но, конечно, большой вопрос, чего хотел Андропов, когда он их отправлял.
Да, меня вот всегда интересовал такой момент, и революция 17-го года, у людей все было. У истеблишмента, у элиты все было. Зачем рубить сук, на котором сидишь? Ведь можешь свалиться вниз, не так ли?
Дело в том, что одно из главных правил экономики, я думаю, Антон Любич со мной согласится, оно основано на том, что ресурсов всегда не хватает. Нет такой ситуации, когда можно сказать, ну вот теперь у нас все есть. Экономика на том основана, что всегда человеку хочется больше. Он всегда считает, что он как-то, так сказать, ущемлен в своих возможностях, в своих правах и так далее. Другое дело, что возникающие от этого фрустрации, возникающие от этого недовольства, надо пускать в конструктивное русло, да, а не, скажем, в уничтожение предшествующих поколений или в смену классовой структуре по схеме «кто был ничем, тот станет всем». Это всегда очень плохо кончается, да, в итоге оказывается, что всем хуже. И именно это и оказалось в 17-м году, да. Конечно, были огромные перекосы и сословные, и экономические, ну, действительно, ситуация, когда человек, который финансировал, почему купцы финансировали художественный общедоступный театр? Потому что в императорских театрах купцы не могли сидеть в партере. Вот представьте себе такую ситуацию. В партере могли сидеть только люди определенного сословия. Глупость? Глупость, конечно. Вот. В итоге, как бы, огромная часть населения была недовольна, но у нее были завышенные ожидания у российской интеллигенции перед революцией 17-го года, как и перед перестройкой 85-го года, были огромные завышенные ожидания. Она считала, это наша вечная либерально-революционная интеллигенция, что она сможет управлять государством лучше, чем это делают профессионалы, которые вот бюрократы, плохие, воры и так далее. А вот она, до этого занимавшаяся только как бы идеологическим обслуживанием, да, этого государства, она придет и управит автомобилем намного лучше, да. Даже вот еще до Явлинского, Явлинский применил эту метафору, а до него ее применил такой публицист Шинкарев, будущий член Временного правительства, он до 17-го года написал такую притчу, что представьте себе, вы несетесь в автомобиле, где сидит еще и мать ваша, а управляет им безумный человек. Разве вы не постараетесь выхватить у него руль? Явлинский через 80 лет повторил эту же самую историю, имею в виду, значит, Ельцина, а Шинкарев имел в виду, конечно, императора Николая II. Ну, как интеллигенция управила Россией в 17-м году, мы знаем, кому в итоге упала в руки власть. Вот, но просто я докончу. Вот с этой историей, с посылкой Андроповым на обучение в Вену автору будущих экономических реформ. Ну, Делягин считает в своей книге, я с ним, наверное, соглашусь, у него не было замысла уничтожить Советский Союз. Он, конечно, хотел его реформировать.
Он хотел стать, если бы был жив, наверное, стал бы русским Дэн Сяопином, и, конечно, руководящей направляющей партии. Руководящей партии никуда бы не исчезла. Да?
Ну, вот это большой вопрос, что было бы. Ну, очевидно, что Андропов хотел, он считал, что через математическое управление экономикой, через вот более рациональную организацию можно вывести советскую экономику из кризиса, не нарушая самое главное искривление экономики, которое у нас пошло с первых лет советской власти, это идиотское правило о том, что люди не имеют права владеть, частные лица не имеют права владеть средствами производства. Ну, кроме лопаты, там, значит, или кисти, да?
Хотя при Сталине существовали артели, и миллионы людей работали в этих артелях,
и до Сталина, но, тем не менее, был вот этот страшный принцип, да, вы не можете, если вы частное лицо, владеть станком, вы можете владеть, не знаю, частным автомобилем, квартирой на правах аренды, как бы, у государства, но не дай бог вам владеть станками, тракторами и так далее, вы же можете нанимать рабочих, тогда вы будете заниматься классовой эксплуатацией. Вообще, главное беда всех тоталитарных режимов, на чем они всегда выигрывают, они показывают какую-то несправедливость и говорят, вот нам нужно эту несправедливость, на самом деле врожденную любому обществу, свести до нуля. Да? В Советском Союзе свели до нуля классовую эксплуатацию. Ну, каким образом? Уничтожив рыночную экономику. В итоге мы жили, бог знает как, 70 лет. То же самое сейчас на Западе делают с семьей. Они говорят, уничтожим семейное насилие. Да? Вот сейчас у нас вводится этот соответствующий безумный закон. Можно уничтожить семейное насилие. Только как? Уничтожив семью. Потому что где есть семья, там есть и ссоры, да? Где есть ссоры, там есть где-то мягкое, где-то более жесткое, но, конечно,
да,
бывает это насилие.
Это все понятно. Я хотел бы, чтобы Антон Любич подключился к нашему разговору. Вот существует тоже довольно распространенная точка зрения, что Советский Союз не мог не рухнуть и не могла не начаться перестройка, потому что все эти дорогостоящие проекты, «Буран», программа «Звездных войн», поддержку родственных режимов в разных концах света, ну, страна не тянула уже к 80-е годы, и, в общем, песня «Перемен, мы ждем перемен» не могла не зазвучать, и зазвучала она громче всего сверху, от тогдашней элиты партийно-хозяйственного аппарата. Это так? И насколько тут экономика повлияла на все эти новации?
Первое, что я хочу сказать. Нужно ясно, однозначно, четко понимать, что Советский Союз и коммунистическая идеология – это не одно и то же. Советский Союз — это границы, это экономические и семейные общности, это связи людей, выстроенные задолго до возникновения коммунистического строя, потому что Советский Союз в большей части воспроизводил границы Российской империи. А коммунистическая идеология, о чем сегодня уже было сказано, это ошибочная, очень утопичная, очень соблазнительная для людей, но ошибочное мировоззрение, основанное на уничтожении частной собственности и стимулов для людей лучше трудиться и богатеть. Соответственно, вот эта идеология ошибочная вела к множественным перекосам в экономике и не позволяла Советскому Союзу воспользоваться теми преимуществами, которые он для себя создавал. Вот вы говорите, и не только вы, о том, что Советский Союз рухнул, потому что он поддерживал дружественные режимы. Но разве Соединенные Штаты не поддерживали дружественные режимы? Сейчас это принято называть экономическими чудесами. Но, по сути дела, план Маршалла для Западной Германии, поддержка Японии, Южной Кореи — это все и есть поддержка дружественных режимов. Просто за счет того, что там существовала рыночная экономика, те вливания, которые американцы сделали в экономику Южной Кореи, Западной Германии, Японии, дали рост и окупились старицей. А, соответственно, наши вложения в Восточную Германию, в Северную Корею так не окупились, потому что не было рыночной экономики, и прибыли, соответственно, не генерировались.
И деньги практически не вернулись.
Эти деньги не вернулись. Следующий момент. Вот вы сказали «Буран». Отличный пример. В Америке также была фундаментальная наука и сохраняется. И там также вкладывали в мегапроекты вплоть до полета кого-то на Луну. Вопрос состоял в следующем. Те наработки, которые при этом создавала оборонная промышленность, активно внедрялись в гражданской сфере и за счет этого через механизмы рыночной экономики окупались и возвращались. А Советский Союз это все секретил. Он не внедрял свои научные разработки в гражданской сфере и не окупал их. И в результате эти деньги, по сути дела, утрачивались. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Сегодня вспоминали много книг. Я бы хотел также одну вспомнить. Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Она написана примерно там, в 1940-е годы и описывает трансформацию коммунистического строя. Так уж получилось, что он предсказал перестройку, по сути дела, за 50 лет до нее. Номенклатура приватизировала в своих интересах государственную собственность. Она всегда ее рассматривала как объект будущей приватизации. И, конечно же, она никогда не была удовлетворена положением временного наемного менеджера. Она всегда хотела быть собственником. Давайте посмотрим на механизмы этой приватизации. Она не была ни открытой, ни всеобщей. Она была доступна только для своих. Посмотрим на состав наших олигархов. Это все окружение комсомольское и мелкопартийное.
Партхозактив, КГБ и комсомольские действительно вот эти вот секретари.
Абсолютно верно. Эти люди просто присвоили себе официально то, что до этого считали своим неофициально. И в этом огромная проблема того, как у нас в дальнейшем развивалось общество. И последнее, на чем хотел бы заострить внимание, это системные геополитические ошибки, которые были допущены. Нам всегда говорилось, что у нас строят капитализм. Но капитализм — это сочетание нескольких факторов. И один из важнейших, ключевой, я бы даже сказал, фактор успешного развития капиталистической системы — это рынки сбыта. Первое, с чего мы начали строить капитализм, мы подарили американцам существовавшие у нас рынки сбыта в две волны. Первой волной мы отрезали СЭФ, за который, извините, сражались до этого полвека и потратили немалые активы на то, чтобы его развить.
Совет экономической взаимопомощи.
Да, Совет экономической взаимопомощи.
Восточная Европа.
Я напомню, это вся Восточная Европа, это Вьетнам, многомиллионный, с десятками миллионов населения, это Куба, это Куча.
Фиксированные цены были, когда мы, так сказать, подыгрывали.
Мы им подыгрывали, мы так умудрились развить страны третьего мира, что сами остались им многим должны. Вы вот вдумайтесь, до какого абсурда доходило. Но мы эти рынки просто взяли и подарили. И вторая волна — это, конечно, Беловежский сговор, когда мы просто еще отрезали и союзные республики в придачу. И потребовалось 25 лет, чтобы мы как-то начали отстраивать в виде Евразийского экономического союза хоть какую-то сферу экономических интересов для
себя. Имея уже конкурентов, которые, так сказать, не сидели сложа руки, а создавали
работу. Безусловно. Работали, да. И ведь я напомню, вот говорят о нефтяной игле Советского Союза, и она действительно с 70-х годов начала возникать. Но к моменту, когда распался Советский Союз, 50% экспорта Советского Союза давала нефть, а около 35% это была продукция машиностроения, причем в основном высокотехнологичная. Это преимущественно было авиастроение, это были сложные промышленные станки. А на сегодняшний день мы имеем 80% нефтегазового экспорта.
Я про Китай хотел бы задать вопросы. Вот и Дмитрию, и Антону. Ну, часто поминают вот этих вот азиатских тигров, резкий скачок в развитии, китайский путь, Дэн Сяопина, сравнивают его с Андроповым. А что было бы, если бы вот мы все-таки иначе вели перестройку? Чем хорош китайский путь? Чему мы могли бы поучиться у Китая? И насколько все-таки он
реален,
был реален для нас.
Ну, скажу сразу, что я абсолютно согласен со всем, что говорил Антон. Это все очень точно. Но я бы хотел немножко внести такую нотку оптимизма. Да, и поскольку мы говорим сейчас о книгах, да, есть, сейчас вышла такая замечательная книга, она называется «Бог любит Россию. Годы с 1989 по 2014. Авторы такие Александр Горянов и Дмитрий Ягодинцев. Где они довольно убедительно доказывают, что при всех ужасах, которые мы знаем и о которых Антон сказал, могло случиться намного хуже.
Гражданская война могла в 93-м году случиться.
И можете проведите над собой простой такой эксперимент. Представьте себе, что вам предложат сейчас вернуться в 85-й год и недельку пожить так, как мы жили тогда. Где вы предпочтете пожить, да, в нынешнее время или тогда? Поверьте мне, уже в первые же минуты, не говоря уже о часах, вы почувствуете все неудобства тогдашней жизни. Поэтому вот ваш вопрос, Евгений, насчет Китая. Я-то считаю, что как раз... Очень хорошо, что мы не пошли по китайскому пути. На него нас толкала определенная группировка внутри вот той самой партноменклатуры, о которой Антон сказал. Судя по всему, план таких людей, как, скажем, Примаков, состоял в том, чтобы, да, провести приватизацию, забрать собственность, которую нельзя было отдать по наследству, отдать ее в частные руки, отдать именно так, как и получилось, то есть партийным и комсомольским и прочим руководителям, но при этом не вводя демократию, да, то есть сохранить наблюдение за гражданами, сохранить абсолютный полный цензурный контроль за прессой и так далее.
Егор Кузьмич Лигачев сразу вспоминается, да?
Ну, он... Егор Кузьмич при этом был еще и, как бы это сказать, настолько тупорыл, что он вообще не хотел отменять вот это безумное решение о том, чтобы запрещать вот этот принцип, да, запрета на собственность на средства производства. Он просто хотел омолодить, значит, кадровый состав. Антон совершенно правильно сказал, одна из причин перестройки, может быть, даже главная, это была та, что был кадровый застой. То есть 20 лет или 25, даже начиная с поздних лет Хрущева, не двигалась вот эта кадровая лестница. Да? Огромное количество энергичных, если хотите, жестоких партийных чиновников задержались на каком-то среднем уровне, и они обнаружили...
Не было продвижения.
Они обнаружили в середине 80-х годов, что они живут на уровне среднего и даже ниже среднего западного человека. А они хотели жить как арабские шейхи, они считали себя достойными этого. Они живут в богатой стране, в конце концов, да?
Не могли
они
легализовать свои деньги, у многих они уже были.
Они, у многих они были, но вообще, что такое было деньги в Советском Союзе? Это была такая вещь, на которую ты получал свой паёк, но которую ты часто не мог превратить даже в предметы роскоши, да? Потому что не было рыночной экономики. Но я считаю, что то, что у нас случилось, я именно это говорю так, случилось демократия, это было как раз хорошо. И мне кажется, что это произошло во многом случайно. И тут я, мне нравится название книги Александра Горянова и Дмитрия Ягодинцева «Бог любит Россию». Почему ввелась демократия? Почему Горбачев пошел на все эти шаги в 89-м году? Вот вы сейчас говорите, да, о перестройке, поздняя перестройка. Это вот 89-й год, это съезд народных депутатов СССР, в который были проведены достаточно честные выборы по нынешним меркам вообще, прямо триумф демократии. И вообще с 89 по 93 год в России, да, была демократия, была альтернативность партийная, какая хотите. Почему это произошло? Не потому, что Горбачев был такой прекрасный реформатор и вообще добрый человек. Сейчас мы видим многие его недостатки, да, его личности. Кем он сейчас окружил, это вообще кошмар, да, все эти Мироненко, бывший комсомольский начальник, который, кажется, украинские националисты поддерживают Майдан, безумный Константин Эггерт, который, значит, мечтает, чтобы Трамп разбомбил Иран. Все эти кошмарные люди вокруг Горбачева. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но дело в том, что Горбачев в конце 80-х годов, он боялся, что его сместят как Хрущева. И вот такая возможность была, и, в общем-то, в 91-м году попытка это сделать.
Собственно, это и произошла.
Да, но она уже произошла поздно.
Опасения оказались не беспочвенны.
Нет, она, ну, когда они на это пошли, эти самые ГКЧПисты, это было поздно, они уже упустили власть. Уже 7 республик не приняли участие в референдуме о сохранении Советского Союза, я вам напомню. Союзный договор собирались подписать 6 республик из 15. То есть это не был захват власти, а это вот поезд власти уже ушел, он уходил. Это была отчаянная попытка номенклатуры вот каким-то последним броском уцепиться за последний вагон этого поезда. Тем не менее, просто сейчас скажу. Горбачев, значит, боялся вот этого внутреннего переворота, что его снимут как Хрущева. И он отстроил параллельную систему власти, да, с нормальным парламентом, с избираемым президентом, с свободной прессой, которая в случае его снятия подняла бы шум, да, в отличие от 64-го года, когда все ограничились газеты маленькой заметкой о том, что там, значит, Хрущева сместили, и теперь будет Брежнев. Он все это создал для себя, как запасной аэродром, но это оказалась демократическая система, которая функционировала и которая, я считаю, спасла нас во многом все-таки от совсем полного погрома бедных слоев населения в 90-е годы, потому что если бы не эта система, ну, Ельцин не сместил бы Гайдара, его ничто бы не заставляло его смещать. Ельцина заставила сместить Гайдара парламентская демократия. Им бы возмущались в тогдашнем Верховном Совете Российской Федерации, еще не в Государственной Думе. Было это давление, и Ельцин был вынужден идти на уступки, смягчая самые непопулярные реформы.
У меня вопрос к Антону. Ну вот существует тоже такая точка зрения, что с 85 года там до 91-го шла сознательная работа по подрыву экономики с тем, чтобы развалить это и чтобы разрушение Советского Союза получило уже легитимацию оправдания. И занимались этим именно высшие партхозноменклатуры страны.
Заговор.
Вы знаете, я бы не преувеличивал это на
самом
деле.
Тут я согласен на 100%. Да,
потому что коллапс экономической системы действительно уже наступил. Перекосы были слишком сильными. Абсолютно верно сейчас было сказано, что без изменения цен позволили неограниченный приток денежной массы на товарные рынки. Те сбережения, которые граждане имели в Сбербанке СССР, не были обеспечены товарным производством. Я напомню для тех, кто забыл, что единственная легитимная экономическая теория в Советском Союзе – это марксизм-ленинизм. А в соответствии с доктриной марксизма-ленинизма нужно в первую очередь производить средства производства, а только потом уже товары народного потребления. У нас был огромный перекос в военную сферу. У нас до сих пор стоят под открытым небом тысячи неутилизированных танков, которые уже морально устарели и никуда не годны, а мы их произвели с огромным запасом, при том, что не могли удовлетворить спрос населения ни на автомобили, ни на джинсы, ни на жвачку. И когда нынешние коммунисты говорят о том, что замечательный советский рай променяли на жвачку, они на самом деле себе выносят смертный приговор, потому что ни один здоровый, нормальный человек прекрасную страну не променяет на жевательную резинку. Если такой размен состоялся, это очень нелицеприятно характеризует состояние позднего СССР. О чем я хотел бы, наверное, принципиально сказать, это по предыдущему вопросу, по китайскому пути. У СССР не было возможности пойти по китайскому пути. Я обращу внимание, что из себя означает китайский путь. 1971 год. Очень напряженные отношения между СССР и США с одной стороны, СССР и Китаем с другой стороны. Миссия Киссинджера в Китай. И Киссинджер договаривается с Китаем о совместных действиях против СССР. Китай был нужен Соединенным Штатам как союзник против нашей страны. И за поддержку в борьбе с Советским Союзом США начинают экономическую поддержку Китая. Они переносят туда производство, они начинают инвестировать в Китай. Китай, по сути дела, начинает становиться американским сателлитом.
Экономическим.
Экономическим. И тихой сапой, не привлекая внимания, начинает наращивать мускулы. И только когда он нарастил мускулы за 4 десятилетия, он начал выходить из этой вассальной зависимости и начал говорить, а мы, в принципе-то, равны, уважаемые наши американские партнеры.
И даже больше.
И даже больше. Но это произошло через 4 десятилетия. Это не произошло за один год. Это требовало большого времени и переосмысления. Я не буду радиослушателей утомлять статистикой, но скажу, что экономическая статистика прямо показывает, как Китай начал двухфазный переход с первой фазы подчиненности американской экономике на фазу самообеспечения и, соответственно, самостоятельного экономического развития. Это не произошло в 1971 году. У Советского Союза этой возможности не было, потому что Соединенным Штатам не нужно было поддерживать советскую экономику ни для чего. Не было того противника, ради противостояния с которым нужно было поддерживать Советский Союз.
Главный противник был как раз Советский Союз.
Поэтому США действовали по принципу слабого «подтолкни». И как только они увидели проблемы в советской экономике, их, в принципе, начал беспокоить только один фактор — ликвидация известного чемоданчика с известной кнопочкой. Все, все остальные вопросы их не интересовали. Поэтому максимум, что они оказывали в качестве поддержки, это посылали нам, извините, окорочка куриные.
И советников.
И советников.
Да, ну, тема очень обширная, очень интересная. Может быть, мы еще соберемся в этой студии, но я хотел бы, чтобы сегодня мы отреагировали на свежие актуальные события. На наших глазах творится история. Это, естественно, конфликт Ирана и Соединенных Штатов, конфликт на Ближнем и Среднем Востоке. Разные страны здесь задействованы. Вот каков ваш прогноз с тем, что происходит? Ну, Трамп буквально недавно выступил, сказал, что мы будем применять экономические санкции, все, никакой войны не будет. Но он так часто врет, что просто, мне кажется, что и в этот раз так санкциями дело не ограничится. Что можете сказать?
Ну, мне хотелось бы немножко перекинуть мостик, да.
Будем воевать?
Нет, я надеюсь, что, конечно же, воевать мы не будем, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Но корень того, что происходит, и здесь немножечко, может быть, я внесу нотку оптимизма и перекину мостик к тому, о чем мы говорили. США, нынешние США в начале 70-х годов, это разные страны. Сейчас США намного безумнее и слабее. Что, о чем правильно сказал Антон, в США в начале 70-х годов это все-таки, хоть и плохая, но христианская страна, способная действовать прагматически. Да? Вот этот союз с Мао Цзэдуном, союз с Китаем против СССР, при том, что в Китае был настоящий сталинизм, да, когда у нас уже был вот этот брежневизм, такая мягкая форма.
Ну да, там нарушение прав человека, площадь Тяньаньмэнь.
Китай был ужасно. Да не Тяньаньмэнь, Тяньаньмэнь был в 89-м году, была культурная революция вообще, настоящий кошмар. Тем не менее, американцы тогда пошли на вот это взаимодействие с Китаем, и слава богу, я считаю, потому что это было благословение для Китая и для нас. Если бы Китай продолжал падать в пропасть, в которую он падал во время культурной революции в 60-е годы, мы бы получили такие проблемы, что нам нынешняя наша жизнь показалась бы раем. То есть вот этот момент некоего такого engagement, как говорят американцы, то есть нормальных связей между США и Китаем, это благословение для всех. Нынешние США вступили в свой тоталитарный период. Я коротко скажу, потому что иначе невозможно объяснить действия Трампа и ту борьбу, которая происходит в США сейчас. В принципе, на самом деле, вот мы знаем о коммунистическом тоталитаризме и о нацистском. На самом деле их три. То есть коммунистический тоталитаризм – это доведенные до безумия идеи социализма, социалистических теорий XIX века. Нацизм – это доведение до кошмара и полная вульгаризация такого респектабельного немецкого национализма XIX века. А третья идеология начала XX века – либерализм. Да, многие годы она оставалась более-менее умеренной, как-то совмещалась с христианством, все было неплохо, до конца 80-х, начала 90-х годов. В это время происходит резкая вульгаризация этой идеологии, и мы получаем нынешние Соединенные Штаты и Евросоюз, действующие очень нерационально, понимаете? Действующие на основе идеологии, так же, как Советский Союз в свои худшие годы, в самом начале, действовал на основе идеологии, так же и США. Объяснить действия США и действия Евросоюза против России, против Ирана рационально, вот экономическими соображениями, невозможно, потому что ни российская элита, ни на самом деле иранская, не настроены против Запада. Мы настроены как раз с ними на сотрудничество. Но что делает Евросоюз и США? Они ведут себя так же, как ранний Советский Союз. Тогда у нас был НКИД, Народный комиссариат иностранных дел, и Коммунистический интернационал, Коминтерн. И НКИД, который возглавлял прагматик Чичерин, он говорил, вот мы голодаем, в общем-то, после гражданской войны, надо налаживать какую-то торговлю, что-то делать. А Коммунистический интернационал говорил, это мы можем делать только для вида, потому что вообще главная наша цель – это смена режима на Западе. Коммунистическая революция. Вот то же самое мы сейчас имеем с Соединенными Штатами. И с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом. Есть прагматики. Это американский бизнес, это немецкий бизнес, это, в общем-то, страны отдельные Европы, которые говорят, ну, ничего страшного в России нет. В общем-то, она воевать с нами не хочет. Она хочет нам продавать газ и нефть. Строит для этого сама газопроводы и нефтепроводы. Давайте покупать. А есть как бы нынешний их Коминтерн, который на самом деле сильнее и влиятельнее, чем прагматики, который говорит, нельзя у России и у Ирана покупать нефть и газ, ведь мы им за это дадим деньги, они на эти деньги построят ракеты, построят оружие и смогут сопротивляться нам. И не произойдет того, чего мы мечтаем, чтобы весь мир, так сказать, объединился на базе вот этих вульгаризированных либеральных идей, кошмарного, доведенного до абсурда феминизма, вот этих всех реформ семьи,
то есть
и так далее.
В экономике мировой, получается, на передний план выходит духовная составляющая, как ни крути.
С их стороны, ну, я бы ее назвал так, антидуховная. Да? То есть вот этот самый, я это называю, эту новую тоталитарную идеологию, третью, ультралиберализм, так же, как коммунизм можно назвать ультрасоциализмом, да, а нацизм – это такой ультранационализм, доведенный до безобразия. Там сейчас господствует ультралиберализм, который сам по себе является квазирелигией, если вы посмотрите внимательно, и который ненавидит христианство. Ненавидит и ислам тоже, кстати, потому что это конкуренты духовные. Так вот, то, что сейчас происходит между США и Ираном, значит, американская и европейская либеральная элита ненавидит Трампа, потому что вообще-то победить должен был не он, победить должна была их кандидатка Хиллари Клинтон. Они ни на секунду не согласились с его победой в 2016 году. Трамп, что он из себя представляет? Это не ангел, это не наш сторонник, это примитивный американский националист. Но он лучше, чем такие люди, как Обама и Хиллари, потому что он не хочет менять мир, он хочет просто расширить в этом мире ту квартиру, ту нишу, которую занимают Соединенные Штаты.
Там же бизнесмены, да,
и бизнесмен, к сожалению, с авантюрным характером, да? Что он делает? Обратите внимание, он первый американский президент за 30 лет, который пока что не начал крупной войны в первый срок своего правления. Что он делает? Он делает такие зрелищные единичные акции. Вот убил иранского генерала неожиданно, да, значит, всем как снег на голову.
Новогодний подарок такой.
Да, перед этим, значит, опять же, как они называют, ликвидация вот этого Абу-Бакра аль-Багдади. Какие-то грубые сумасшедшие письма там турецкому президенту, значит, не будь дураком и послушай меня. Это все ужасно, это дурной тон, но это вот такой типичный американский, в худшем смысле этого слова, стиль, то, что описывал Джек Лондон, то, что описывал Драйзерский, новорижский стиль. И что произошло с Ираном? На самом деле, если бы у власти была Хиллари Клинтон, США бы уже воевали с Ираном, потому что США рассматривают, и Евросоюз, они рассматривают Россию, Иран и Китай как последние, так сказать, препятствия на пути вот победы этого всемирного ультралиберального счастья.
Трамп лучше для нас.
Да, совершенно верно. Почему? Значит, когда Трамп совершил этот действительно авантюрный поступок с убийством Сулеймани, против него, извиняюсь, попер Конгресс, против него пошли 90% американской либеральной прессы, не потому что они любят мир, а потому что они заточены на то, чтобы убрать Трампа от власти, заменить его ультралибералом или ультралибералкой. И потому что они очень не хотят, чтобы действительно состоялся какой-то маленький конфликт, из которого Трамп выйдет победителем и укрепит свою власть. В итоге, вот сейчас я смотрю заголовки «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», они все радуются, что Трамп, как они пишут, отступил от края пропасти. Они все называют его безумцем. И они все, ну, в общем-то, даже благодарят иранское правительство за его сдержанность, потому что что произошло? Иранцы должны были нанести ответный удар, это нужно было, чтобы успокоить их собственное население. Но как они это сделали? Они через иракское правительство предупредили американцев за несколько часов, что будет нанесен этот удар, сказали, куда они ударят, и в этом месте, естественно, не оказалось американских военнослужащих, никто не погиб.
В общем, странная война, или, так сказать, преддверие.
Мир сложный, понимаете, Евгений, вот то, что мы сегодня обсуждаем, мы с вами говорили о перестройке, да, мы с вами сейчас говорим о нынешней ситуации. Вот объяснить ее двумя словами, типа заговор или плохие Соединенные Штаты, хорошая Европа. Невозможно. У нас это делают эти попытки очень многие недоучившиеся люди. От этого дурной эффект, потому что если мы не видим правду, если мы не видим реальность, мы не можем, соответственно, действовать.
Я хотел бы, чтобы Антон Любич высказал свою точку зрения на проблему. Все-таки немножко вот от этих высот, так сказать, геополитических, политологических, ближе к грешной земле. Что будет происходить, что мы увидим в ближайшее время, в том числе и в экономике?
Маленькая реплика по поводу высот. Все же борьба добра и зла всегда происходила, всегда будет происходить. Мы, как христиане, в это должны верить по понятным причинам. То, что касается именно геополитики в Передней Азии, что, по сути дела, произошло? В американском конгрессе идет импичмент Трампа. Палата представителей проголосовала за, Сенат точно не одобрит импичмент, но необходимо было показать, что президент в силе, президент действует, президент решителен. Поэтому был убит Сулеймани. В Тегеране готовится трансфер власти. Рахбар, верховный правитель, духовный лидер Ирана, в возрасте, и там готовятся к смене, ищут преемника. Сулеймани был одним из людей, которые участвуют в борьбе за власть в Иране. Причем человек, располагавший реальными силовыми структурами под своим руководством. Поэтому его убийство было выгодно не только Вашингтону, оно было выгодно очень многим в Тегеране. И поэтому ответ был очень сдержанным, потому что, по сути дела, это было вмешательство во внутриполитический расклад в Иране на одной из сторон противоборствующих. Там также идет борьба между теми, кто выступает за то, чтобы подчиниться Америке, и теми, кто выступает за сближение с Россией и Китаем. Поэтому, когда прошел вот этот вот странный ответ, стороны разошлись, потому что они достигли своих внутренних, внутриполитических целей. Они все показали, что они с мускулами, но при этом не нанесли противнику того ущерба, который бы повлек большую войну. В большой войне никто не заинтересован. Не надо считать, что Иран — это будет легкая прогулка в случае, не дай бог, если начнется вооруженный конфликт. Война с Ираном — это разгромленные американские союзники на Ближнем Востоке, это подрыв поставок нефти, это огромные людские потери, потому что иранская армия боеспособна и, в отличие от иракской, будет сопротивляться и имеет возможность нанести серьезный ущерб американским позициям на Ближнем Востоке и в Передней Азии. Это будет второй Вьетнам и даже хуже. И адекватные люди в руководстве Пентагоном это вполне себе понимают. Что нас ждет в экономике? В экономике нас ждет последний спокойный год перед большим кризисом. По большому счету, экономический кризис уже летит на всех парах в нашу действительность в виде перегретого финансового рынка, в виде недостаточных инвестиций в новые технологии, в виде огромного количества бедного и нищающего населения на Западе, которое не находит себе нового применения на фоне сокращения рабочих мест. Сейчас, с точки зрения политического цикла, начало кризиса чрезвычайно невыгодно Трампу, и он имеет рычаги для того, чтобы его отсрочить, но отсрочить надолго не получится. Поэтому это последний спокойный год. 2021 год — это будет уже год серьезного экономического кризиса по масштабам, я думаю, превосходящего 2008 год. А большой экономический кризис — это большая борьба за ресурсы. А раз борьба за ресурсы, то вполне возможны и прокси-войны, и открытые конфликты.
Ну что ж, будем уповать на Господа Бога. Я думаю, что наши радиослушатели должны понять всю сложность ситуации, молиться о том, чтобы мир пришел в мир наш, чтобы все-таки здравый смысл возобладал, в том числе в головах политиков, многие из которых ведут себя, мы видим, просто неадекватно. Такое впечатление, что некоторые нуждаются в помощи психиатра и не должны руководить странами, тем более крупнейшими игроками на мировых рынках. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Бабич и Антон Любич. Надеюсь, что мы встретимся в самое ближайшее время еще раз в этой студии и продолжим эту тему, потому что, повторюсь, на наших глазах творится история, и думаю, что мы увидим в самое ближайшее время много интересного. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего вам доброго.
До свидания.